говорит Радио Свобода. Час прессы программы Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С праздником вам, здоровья, счастья и всего наилучшего всем тем, кто сегодня отмечает День Победы во Второй мировой войне. Можно сказать, что это второй день празднований. Вчера во всем мире отмечали победу войск коалиции над фашизмом, над национал-социализмом во Второй мировой войне. Сегодня по сложившейся уже традиции этот день в качестве Дня Победы отмечают во всех странах, появившихся на месте Советской империи. А в нашей киевской студии главный редактор интернет-издания «Историческая правда» Вахтанг Кипиани. Здравствуйте, Вахтанг.
Здравствуйте.
С праздником вас поздравляю.
Ну да, конечно.
А вы когда празднуете, 9 или 8?
Так случилось, что в моей семье никто не воевал. Ни в моей грузинской ветви, ни в той, которая жила на территории Российской Федерации. Когда я был школьником, конечно, я знал, что 9 мая это мой праздник. Когда я стал студентом, и это уже были 90-е годы, я понял, что все сложно, как пишут во ВКонтакте. И я не могу сказать, что я отмечаю или что мы празднуем в семье этот день, но, естественно, каждый год 9 мая мы ходим с детьми, например, к памятнику славы, и я показываю вот тех людей, которые, мне кажется, могли бы быть ветеранами. И для
могилы имеется в виду?
Нет, живых людей. Да. То есть иногда мы разговариваем с какими-то стариками, которые могли быть солдатами. Я показываю разницу между теми, кто, возможно, воевал, и теми, кто в послевоенные годы были ветеранами труда, но сейчас тоже считаются ветеранами, там, участниками и прочее. Поэтому для меня это день действительно памяти, поскольку я историк по образованию и журналист, то мне, конечно, интересно и наблюдать, и писать об этом. И, конечно, я пытаюсь свою семью, своих детей пропустить через понимание того, что это уходящая натура, и что уже их поколение совершенно по-другому, чем мое, будет относиться. Я жил в детстве, в юности в городе Новороссийске, который имел статус города-героя. И я помню, когда десятки тысяч ветеранов Великой Отечественной шли по улице Советов, и вот этот звон медалей, он действительно долго стоял в ушах. Я это помню. Сейчас уже, если там 2-3 человека проходят, это уже осколки памяти. Это стекло разбито, которое уже не вернуть. Поэтому я хочу, чтобы дети попытались запомнить вот какую-то рефлексию, что они это тоже видели.
Ну, да, с другой стороны, я видел такие парады уже за пределами бывшего Советского Союза. Я видел большой парад Победы в Иерусалиме.
Ну, я видел, 9 мая, видел такой парад в Лос-Анджелесе. Ну, конечно, это уже не то. Это немножко не то. Потому что, конечно, тут уже нет никакого, никакого соприкосновения с историей. Это просто день корпоративной культуры советских эмигрантов, которым хорошо вместе, которым американские или там израильские власти пошили пилотки, пошили костюмы, которые несут впереди флаг Израиля, который нельзя было представить себе в руках советского ветерана, еврея, например, по национальности, между 45-м и 91-м годом. Поэтому это, конечно, это уже игра, которой война уже не играет той роли, как нам кажется, она должна была.
Ну, надо ведь сказать, что и в Советском Союзе, вы как историк это хорошо помните, в Советском Союзе День Победы, как такой праздник, он появился только в эпоху Леонида Брежнева, и в эпоху Иосифа Сталина, и в эпоху Никиты Хрущева старается туда-то обходить страной, в отличие от всего остального мира, где и день окончания Первой мировой войны и 8 мая 1945 года всегда были очень важными датами. Почему-то для Советского Союза, возможно, потому что не была решена судьба ветеранов, потому что эти люди, в отличие от партийной номенклатуры, которая воспользовалась всеми плодами победы и улучшила свое материальное положение и получила новые звездочки на погоны, фактически ветераны войны остались самой обездоленной частью общества. Поэтому пока их не стало меньше, пока не умерли от болезней вот, тяжелых, вот как мой дед, например, который умер как раз в 60-е годы от последствий фронтовых ранений. Вот пока не умерли все эти люди от болезней, никакого праздника здесь не было.
Я думаю, что все-таки немножко не так, потому что, насколько я знаю из публикации историков, которые занимаются этим периодом, то День Победы возник как реакция части номенклатуры, части руководства Политбюро, как аргумент во внутрипартийной, внутриполитбюрошной, если так можно сказать, борьбе. И вот партия войны, вот те, которые там, условно, во главе с Брежневым, там, с Епишевым, начальником главпура и так далее, а им нужны были какие-то яркие образы, которые могут сцементировать, да, как сейчас там образ, там, не знаю, внешней угрозы там, эстонского или грузинского президента или там опасность там, латышской Словакии или там, молдавского вина может мобилизовать часть людей в Российской Федерации, или там тема русского языка может мобилизовать кого-то в Крыму, то в то время память о войне, о том, что мы победили, что мы народ-победитель, вот эта мантра, которая повторялась с 1965 года там, из каждого утюга, то она, конечно, стала серьезным аргументом вот, в победе во внутривидовой борьбе вот этой партии в Политбюро. Поэтому это инструментально. Это, к сожалению или к счастью, не было связано с уходом уже поколения, потому что все-таки 20 лет прошло после войны. Просто в этих солдатах-победителях необходимости не было до 1964 года, до смещения Хрущева, до нового витка внутрипартийной борьбы.
Хрущев же тоже воевал, в отличие от Брежнева, он был генералом во время войны, активным участником событий.
Ну, кстати, интересный момент, потому что вот я недавно читал одну публикацию, в которой указывается, что Хрущев был не только неспровергатель Сталина в своих интересах, он еще был советским интернационалистом. Тогда как Сталин и впоследствии Брежнев активно играли на поле русского национализма. И вот этот незабываемые строки там, о подвиге русского солдата. На днях я нашел одну газету 40-х годов, и там написано, что как бы прус, то есть немец, не был хитер, то русская смекалка его победит. То есть, хотя в этот же момент в окопе это читал каракалпак, грузин, еврей, армянин, украинец, тот же русский, который, наверное, тоже чувствовал, наверное, какой-то дискомфорт, почему его смекалка победит пруса, а еврейская смекалка не победит. Хотя мы знаем, что армяне, грузины и евреи неплохо воевали. Это и по орденам видно, но и, собственно, по тем войнам, которые были впоследствии. Мне кажется, что Советский Союз слишком инструментально относился к ветеранам и к памяти о войне. И вот как раз в 60-х годах начинается такая гонка, сказать вооружений за ту победу, которую мы не до конца выиграли. Появляются сотни книг. Генералы и партизаны начинают писать воспоминания. В школах начинаются проводить уроки мужества, которых не было. И вот в тот момент уже, вот это мое поколение, в 70-х годах учившееся, то, конечно, мы были инфильтрованы вот этой правдой, советской правдой про войну по самое не могу. И, конечно, огромное количество хороших фильмов. Это тоже плоды второй половины 60-х годов, начала 70-х. Это все политика.
Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» участвует главный редактор интернет-издания «Историческая правда» Вахтанг Кипиани, ведет программу Виталий Портников. Все же в защиту вот этого своего взгляда на появление Дня Победы в 1965 году как Дня прощания с теми, кто мог бы сказать, если угодно, солдатскую правду, я скажу, что да, безусловно, поколение оно не сменилось. Но еще раз говорю, что было огромное количество людей, которое просто потеряло здоровье во время. Эти люди не могли дольше прожить. Были люди, скажем так, с большим здоровьем, не с меньшим количеством ранений. Они, слава богу, они доживают до наших дней. Но были такие ранения, несовместимые не с жизнью, а со здоровьем, которые не позволили людям долгое время просуществовать. Было огромное количество инвалидов, вы знаете. Это говорили сразу же после Второй мировой войны, люди, потерявшие руки, ноги, люди, которых пытались в Соединенных Штатах, Великобритании, во Франции как-то приобщить к жизни, они в Советском Союзе были фактически изолированы от общества.
Никакой социализации не было, конечно.
Фактически, эта страна просто предала этих героев, этих инвалидов войны. Самым таким отвратительным образом, я бы сказал. И самое еще очень важное, когда началась оттепель, начали эти люди высказываться, потому что вот до оттепели была только генеральская правда, совершенно не имевшая никакого, как правило, отношения к происходившему на фронте. Даже такие непосредственно участники событий, как маршал Георгий Константинович Жуков, они смогли свои мемуары написать уже впоследствии. И то это были, понятно, что это была маршальская правда, но тем не менее была правда реального полководца. А до этого мемуары писали люди, которые скорее руководили, там сказать, военно-военную деятельность из кабинетов политруков. А тут появились солдаты. Тут неподалеку от нашего офиса дом, где жил Виктор Некрасов. Человек, который, можно сказать, вот стал одним из первопроходцев этой солдатской правды. Написал знаменитую книгу «В окопах Сталинграда». Оказалось, что солдатская правда о войне, она ужасна. Потому что это неправда в ежедневном таком, так сказать, походе на белых. Да, да. Это про настоящую страшную войну. Вот и выковыривал ножом из-под ногтей кровь чужую, как писал Гудзенко. Когда вот это она была. И нужно было этой правде, настоящей, противопоставить что-то. И противопоставили фанфары.
Ну и, естественно, надувавшийся и разворачивающийся на глазах культ вождя. И в тех же мемуарах Жукова по просьбе, там, видно, или спецслужбы, или уже Гафура,
да,
было вписано там о том, как Георгий Константинович на фронте советовался с полковником, или с майором еще, извините.
Нет, с полковником.
Уже полковником, да. Брежневым, там, насчет стратегической обстановки там, на Северном Кавказе. Конечно, все это ерунда, но при этом одновременно нельзя сказать, что это было плохо. Для той страны, в которой мы жили, была развернута целая система патриотического воспитания, система перемешивания, создания единой советской общности, которую сейчас, конечно, мы можем с иронией только воспринимать, но, будучи школьником, я и мои одноклассники, мои ровесники могли побывать в Волгограде, в Хатыни, в Саласпилсе, в Москве, в Севастополе, в Новороссийске и так далее. То есть сейчас молодой украинец, даже который, ну, интересуется, а в принципе мальчишки, ну, способны интересоваться войной, оружием, такой, то никто их не повезет ни в Керчь, ни в Одессу. Никто не повезет даже показать укрепление там Киевского укрепрайона, который находится там в получасе от любой киевской школы. В этом смысле Советский Союз нагнал, так сказать, весь мир и создал свою версию войны, при том, что она-то в нашей стране называлась даже по-другому, не так, как в странах-победителях. То есть у нас была Великая Отечественная, тогда как весь мир отмечал и отмечает все-таки день конца Второй мировой.
Ну, с другой стороны, кажется, что это военно-патриотическое воспитание тоже очень сильно зависело от человеческого подхода, потому что я видел, например, что было разное отношение даже к этим вещам. Да, было совершенно крикливое какое-то такое парадное отношение для галочки, когда действительно все это...
Как все в Советском Союзе. Да. То есть, я же не говорю, что это была классная, высококлассная пропаганда.
Было что-то другое. Вот я вот по своей киевской школе, да, в моей школе, мы как раз недавно вспоминали об этом с ее директором, был музей, посвященный одной из танковых дивизий, освобождавших Киев. И ветераны этой дивизии, ее командовал знаменитый танкист, дважды Герой Советского Союза, Захар Слюсаренко. Он тогда еще был жив. И отряды пионерские, они носили имя и самого Слюсаренко, и вот офицеров и солдат этой дивизии, которые были героями Советского Союза, некоторые из них жили в Киеве. Странно, конечно, когда там отряды называют именами живых людей, но, с другой стороны, хорошо, когда это не Павлик Морозов или там кто-то из большевистских этих вурдалаков, потому что это были люди... Через детский фильтр не просто пройти. Тебе, когда ты ничего на самом деле не совершил, тебе перед детьми очень трудно появляться. Когда эти люди появлялись, было ясно, что это настоящие, вот то, что называется, ветераны. Многие были инвалиды, и многие танкисты там прошли через очень страшные сражения. Там была женщина, которая танкист, я помню. То есть это были впечатления вот о людях, которые прошли через очень тяжелые испытания. Но для этого нужен был педагогический корректив, для этого нужно было понимание вот такого, если угодно, подхода к теме. А было и было иное, как известно.
Знаете, моя школа киевская, тоже 120-я, была, носила имя Алексея Федоровича Федорова, прославленного партизана, если я не ошибаюсь, тоже дважды Героя Советского Союза.
Но это была особая партизанская
движение. Да, 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 и только прочим. Сейчас, когда выходят уже большим тиражами и неоднократно книги, написанные на материалах Центрального штаба партизанского движения, на материалах НКВД, на материалах, собственно, самих партизанских отрядов, то мы видим, что творилось. Какая другая правда, которую нам никогда бы не рассказали в 82-м или там, 85-м году, была в отношении Федорова, Сабурова и других прославленных партизанских командиров, которые, имена которых носят улицы, в Днепропетровске бюст стоит Алексею Федорову и так далее. Хотя школа моя уже давно не носит его имя, но тем не менее я вспоминаю, что вот он рассказывал нам, наверное, что-то такое очень пафосное. А когда сейчас я читаю материалы о разложении, об убийствах, о мародерстве, которые не просто не пресекались, а были просто, по сути, системой во многих партизанских отрядах, что многие и другие партизанские отряды уникально уходили от сопротивления. То есть одно из партизанских соединений хвалилось в депеше в Москву, что у них нет потерь. А когда потом прислали представителя из Москвы, оказалось, что у них-то потерь действительно нет. Но они не вступили ни в одно боестолкновение с немецкими оккупантами. И вот в этом смысле это действительно тоже правда. войны. То есть они просто морочили голову, проедали там консервы и симулировали, по сути, существование партизанского движения.
Так ведь на самом деле история с Федоровым и его партизанским соединением, это еще история того страха, который большевистское командование, тогда партийное, прежде всего, испытывало перед любым настоящим стихийным народным движением. Но было же соединение Сидора Ковпака, которое, конечно, оно потом было, если угодно, приватизировано партией, но оно возникло как реальный настоящий ответ на оккупацию, и Сидор Ковпак не был высокопоставленным партийным работником, который организовывал это движение, он был харизматичной фигурой, да, и Ковпак фактически стал человеком, в противовес которому, казалось бы, да, создавались такого рода партизанские объединения.
Все-таки это не было противовес, это была другая цель.
Другая цель, да.
Все-таки пропагандистская цель существования отряда Ковпака, это был ответ на полный провал всех мобилизационных планов начало войны. То есть в каждой области были оставлены секретари горкомов и обкомов партии, комсомола, были оставлены запасы продовольствия, были оставлены какие-то там радиостанции, вооружения и так далее. Существует сотни, а может быть даже тысячи документов, которые свидетельствуют, что в большинстве областей Украины, можно сказать, там, в 20 областях тогдашней Украины, первые, что сделали вот эти оставшиеся освобожденные секретари, это они выходили, регистрировались на биржах труда, очень часто выдавая вот то, что им было предложено сохранить для партизанских отрядов. И больше, чем половине областей, никакого партизанского движения до 43-го года не было. И, конечно, в первую очередь, речь идет о степных областях, таких как Полтавская, Кировоградская. Хотя, конечно, и тут есть уникальные примеры. Нельзя все как в одной краской красить, потому что был, например, знаменитый рейд конников, партизан конников по югу и по центру Украины, которые пошли несколько тысяч километров в тылу врага. И, конечно, это вот даже с точки зрения сегодняшнего читателя и переживающего те события, это уникально. Но в то же время есть, конечно, индустрия засылки за линию фронта кадровых частей НКВД, которые тоже по недоразумению назывались партизанами. И у них были совершенно другие задания. Например, там террор против представителей не только администрации оккупационной, но и так называемых коллаборационистов. А зачастую это были не коллаборационисты, те, которые, условно, с плохим знаком, а те люди, которые просто были вынуждены в силу сложившейся ситуации, когда была анархия и потеря любой управляемости, становиться старостами, главами городков и так далее. Я когда-то прочитал уникальную, удивительную книжку, изданную в Одессе в конце 80-х годов. Она называлась, автор, я хорошо помню, Давид Сародинский. Он еврей, который убежал из огромного гетто, который был в Новобогдановке, на территории нынешней Николаевщины, тогда это была Одесская область. И вот он в 41-м году убежал из концлагеря, где, по сути, это был лагерь смерти, там было умерщвлено несколько сотен тысяч людей. И вот он всю войну до прихода Советской Армии скитался на территории Николаевской и Одесской областей. Это в основном Доманевский, вот северные районы Николаевской области. И вот он рассказывает, что большую часть времени он прожил в доме у деда Карпо, ну, по-украински дед Карп, да, вот дед Карп, который его кормил, который его прятал, а потом, как между прочим, дед Карпо был полицай, и вот как бы вот этот человек спасал, понимая, что он сам будет подвешен там на виселице или расстрелян.
Ну, таких историй ведь много. Я очень хорошо помню, что я в Израиле тоже слышал вот день победы, как раз историю по радио, когда позвонила женщина, жительница Израиля, которая уехала как раз с Украины, и она позвонила, потому что ее мать погибла в Бабьем Яру, а вытолкнула ее из этой цепи, в которой шли люди. И это на всю жизнь осталось в душе этого ребенка, который стал зачем возбуждать, мать вас выбрасывает и идет на смерть, и вот это вот больше никогда вы никого больше не видите. Но как она вообще осталась в живых? А ее спасла простая украинская женщина, которая была сожительницей тоже полицая. И этот полицай, он все время говорил, что он выдаст эту девочку. А эта женщина, она говорила, что если он ее выдаст, она больше не будет иметь с ним никаких отношений. Она его выгонит из дома, больше не будет его впускать в хату. И этот человек, вероятно, был влюблен в эту женщину, дорожил этими отношениями. И он так ее не выдал всю войну. А потом, когда стали немцы уходить, эта женщина вместе с этим полицаем ушла. И ушла именно с ним тоже во многом еще из-за того, чтобы он не выдал эту девушку, которая она девочку, которая тогда осталась одна в этом крестьянском доме. Но таким образом ее жизнь была вот ценой этих ежедневных усилий этой простой украинской женщины спасена.
Вы знаете, я поражаюсь, почему советская власть не использовала но реальные истории, не придумывая плакатных героев, в которых надо было верить. Вот не так давно двое молодых девушек, режиссеров сняли пронзительный фильм «Три истории Галичины». И это история о польском взгляде, о еврейском и украинском взгляде на Вторую мировую войну. И вот в еврейском взгляде там главным героем является господин Вайс, который впоследствии, он был уроженец Западной Украины, а впоследствии он стал даже спикером Кнессета Израиля. Так вот, рассказывается, что он был спасен украинской семьей от гетто и от смерти. Сын которой, вот той женщиной, который был полицаем. А потом, когда уже немцы ушли, то этот мальчик-полицай, ну, подросток-полицай, прятался в еврейском доме. И я помню, как прозвучала фраза, которую многие зрители, вот с кем я общался на эту тему, очень неоднозначно. Он сказал, что я очень хотел его выдать, потому что он же убивал моих, ну, соплеменников. Но поскольку он спас меня, или там его семья спасла меня, это был такой ченч, который в итоге, ну, дал жизнь и этому мальчишке украинскому, и этому мальчишку еврейскому. Я не знаю о судьбе вот этого парня украинца, но господин Вайс стал там государственным деятелем государства Израиль. И это говорит о том, что тот поступок той простой украинской семьи имел смысл.
В советское время просто военная история, она должна была быть однозначно черно-белая, это во-первых. Во-вторых, гуманизм, он отбрасывался как ненужная вообще часть этой войны. Долгие годы, когда уже в Европе стало господство, что вот была гуманистическая страна, как в любой войне. Всегда есть кровь, есть зло, есть ненависть, есть гуманизм, которая позволяет людям оставаться любви. Ну и самое главное вот во всех этих историях, эта власть была антисемитской, и она не могла показать нормального отношения к евреям со стороны неевреев, потому что так не должно было быть. Она была антинемецкой, если угодно, она была антинациональной, поэтому нельзя было представить себе, что люди там хорошо относятся к немцам, там жалеют военнопленных, пытаются помочь каким-то вот людям немецкого происхождения. А была же этика. Моя покойная бабушка отказалась ехать в эвакуацию в Энгельс, откуда выселили немцев из автономной республики немцев по Волжье, потому что она считала, что непорядочно уважающим себя людям занимать чужие квартиры, да. Это была обыкновенная этика людей, которых не развратила еще в то время советская власть. Мы продолжим нашу беседу с главным редактором интернет-издания «Историческая правда» Вахтангом Кикабидзе сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире Радио Свобода. Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
Московское время 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В Москве 14 тысяч военнослужащих участвовали в параде в честь Дня Победы. По Красной площади проследовали 100 единиц боевой техники. В воздухе летели 5 боевых вертолетов Ми-8 с флагами. Торжества проходят во всех крупных российских городах. 67-ю годовщину окончания войны против нацистской Германии отмечают и в других странах бывшего СССР. В большинстве стран Европы окончание войны с нацизмом отметили 8 мая. В центре Москвы начался оппозиционный марш Победы. Акция совмещена с согласованным шествием и митингом КПРФ. Протесты гражданских активистов против вступления Владимира Путина в должность президента продолжаются третьи сутки. Депутат Госдумы Геннадий Гудков выступил со специальным заявлением в связи с жесткими действиями московской полиции, которые он считает антиконституционными. Гудков намерен подать жалобу в Генпрокуратуру. США выразили обеспокоенность в связи с применением насилия к участникам мирных акций протеста в Москве. Экс-премьера Украины Юлию Тимошенко перевели сегодня из колонии, где она отбывает 7-летний срок наказания, в Центральную клиническую больницу в Харькове. На мировых биржах продолжается падение котировок, которое связывают с ситуацией в Греции, где на парламентских выборах многие граждане отказали в поддержке партиям, которые приняли план спасения греческой экономики, предложенный Евросоюзом. На Филиппинах в результате пожара в торговом центре погибли не менее 17 человек. Командующий так называемой «Свободной сирийской армией», наиболее крупной оппозиционной группировкой в Сирии, заявляет, что оппозиционеры могут возобновить вооруженную борьбу против режима президента Башара Асада. Это был краткий обзор новостей.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня главный редактор интернет-издания «Историческая правда» Вахтанг Кипиани. И мы говорим о истории Второй мировой войны, о том, как она сегодня воспринимается. И вот она не воспринимается, мы это уже пришли к этому выводу, она не воспринимается в наше время и в нашем мире как черно-белая. Может быть, именно, кстати, в этом спасение памяти о войне. Вот все говорят, что вот о войне сейчас люди не вспоминают особенно. Новые поколения о ней не помнят. Вот все эти, так сказать, пропагандистские фильмы, которые пытаются запускать на большой экран и на документальный экран. Нынешняя там российская власть, да и украинская власть пытается что-то подобное делать. Они проваливаются. Именно потому, что все это остается черно-белым, а история никогда, особенно в военное время, не является однозначной. Мне кажется, что в Украине, кстати, эта неоднозначность все-таки больше, чем в России, намного.
Конечно, потому что в Украине не было условно одного фронта, как это было для жителя Брянска или Москвы, или Калуги и так далее. В Украине было несколько фронтов. И эти фронты проходили и не столько, ну, конечно, визуально, они проходили через семьи, потому что сопротивление национальное возникло в 41-м году, и оно прошло несколько этапов. Оно было сначала коллаборационистским, потом оно стало национально-освободительным, а концовка его реально героическая. Все-таки сопротивление продолжалось до начала 50-х годов, а последний зафиксированы советскими документами госбезопасности бой, то есть с применением огнестрельного оружия, состоялся в 60-м году в Тернопольской области. Это последний зафиксированный момент, можно сказать, когда последний салют Второй мировой отзвучал. И в этом смысле, конечно, в Украине, Украина обречена быть более плюралистичной в смысле понимания причин, хода и последствий Второй мировой войны, чем Россия. Поскольку никто в Украине не может, ни политик, ни историк, сказать вот, или предложить тот взгляд, который будет условно так же, как в советское время, наши и не наши. Потому что если для советского времени, для российской истории современной, наши – это Красная Армия, это Трудовой фронт, это партизаны, то в Украине, кроме вот этих наших, которые для многих украинцев тоже, конечно же, являются нашими, но наши и наши партизаны, наши парни из лесу, наши воины дивизии СС Галичина, наши...
Ну, сказать, все-таки для части страны, да? Для части.
Для части, но да. Причем, я скажу, из опыта редактирования сайта исторического, из общения во многих университетах, молодежь зачастую воспринимает и в Донецке, и в Харькове, и в Симферополе людей, которые воевали в УПА, как своих героев. Я не могу сказать, что это превалирующая тенденция.
Я думаю, что состав дивизии СС Галичина уже несколько иначе.
Да, вокруг дивизии не состоялась общественная дискуссия, как вокруг УПА. И в этом смысле попытки националистов как раз внести в этот канонический ряд от Петлюры там, до Бандеры еще и воинов дивизии Галичина, конечно, он наталкивается на сопротивление, потому что понять крестьянина или студента, или там, рабочего, который пошел в лес и воевать за свою страну на своей земле, с двумя оккупантами, ну, по крайней мере, пропагандистская трактовка этого события именно так и выглядит. Это можно понять. Но человека, который одел форму моего природного врага, который оккупировал часть моей страны, это уже другой уровень понимания. Имел ли право моральное галичанин в 44-м году одеть черные мундиры и вступить в войска сброи, да?
Ну, кстати говоря, это точно так же, как и в России не состоялась дискуссия относительно русской освободительной армии генерала Власова, настоящая дискуссия.
Ну, я думаю, что все-таки немножко разная ситуация. Хотя есть общая подобность, да, что и те, и другие формирования, безусловно, не были самостоятельными и, безусловно, были частью нацистской политики. Это очевидно. Только у украинцев, галичан в частности, была надежда, что эта борьба против большевизма может привести к созданию независимого государства. Я думаю, что у Власова, у людей, которые там воевали с ним или там стали под его знамена, не было иллюзий, что Россия станет национальным государством русского народа.
Ну, они могли рассчитывать на то, что это государство будет освобождено от большевизма. У них могла быть такая идея в голове. И же они могли считать, что нацизм – это альтернатива большевизму. Люди по-разному тогда думали. Мы забываем, опять-таки, что это была особая эпоха мнений, скажем так.
Ну, если посмотреть на послевоенную историю эмиграции русской, в частности, украинской эмиграция пронесла через 60 лет россияне и принесла в Украину память о войне, память о дивизии, память об УПА, память о полиции украинской, в конце концов. Я думаю, что русского общества не было сделано эта прививка, которая была сделана в начале 90-х годов.
У русского общества не было никаких людей, которые могли бы это приносить, потому что к власовцам было другое отношение, вот, именно... чем к воевавшим даже в дивизии СС Галичина на Западе, заметьте.
Вот, так вот, и, да, можно сказать, что, например, я когда-то написал письмо в Мюнхен, и мне несколько раз присылали посылки из посева. Это уже, наверное, 90 или 91 год. И там, среди прочих там, пропагандистских брошюр русского национального движения, там были и книжки, например, книжка Казанцева «Третья сила», которая описывала вот становление вот этого власовского движения именно с идеологических позиций русских националистов.
Но, с другой стороны, я вам напомню, Власов человек, который канонизирован Русской Православной Церковью за границей. А эта церковь сегодня часть, естественная часть Русской Православной Церкви.
Я вам расскажу феноменальную историю, которая имела место в Лос-Анджелесе. Я познакомился с человеком, которого звали Георгий Граф, или Юрген Граф. Он русский немец, родом, если не ошибаюсь, из Орла. Родившийся в Югославии, в семье казаков, которые, ну, или беженцев из России, которые в лагере казацком у Врангеля, где-то в Югославии стояли. То есть он в России никогда и не был, получается. Он русский эмигрант, но не живший никогда в России. Учился в кадетском корпусе где-то там в Югославии, потом в Болгарии. И когда начала война, как и многие другие молодые русские патриоты, он сначала пошел переводчиком в немецкую армию, чтобы иметь хоть таким образом попасть в Россию и принести пользу делу освобождения от большевизма. Но когда он увидел, а он был кинооператором, и он работал как раз в ведомстве господина Геббельса, и он увидел те ужасы, которые принесла оккупационная политика немцев, он себя ассоциировал именно с русским народом, хотя был этническим немцем. Так вот, он рассказывал мне, я записал с ним интервью, и он говорит, а потом, когда был Сталинград, мы начали пить... водку. И я так перебил его, извините, я что-то пропустил. А зачем вы пили водку, когда был Сталинград? Он говорил, потому что Хитлер, он говорил так очень так, Хитлер был дурак. Он не дал русскому народу оружие, и он убивал русских людей, потеряв возможность победить в этой войне, и мы потеряли возможность вернуться в Россию навсегда. Он так никогда и не побывал вот уже в России после... послевоенной, но он оставался до последних дней, он уже умер, безусловно, русским человеком, который негативно относился к нацизму, и он приводил много примеров, как были неправы нацисты, уничтожая людей. То есть он, мы думали, что это будет идея высокая, как бы величие народа, величие государства, а на самом деле это была смерть, гной и грязь. И в этом смысле вот эти люди не смогли рассказать русскому обществу вот свою правду. Тогда как воины УПА, которые вышли в эмиграцию, которые написали там книги. Первая книга об УПА вышла уже в 1946 году. Ее написал глава службы безопасности ОУН Микола Лебедь. И вот эти книги в итоге попали сюда, в Украину. Они переиздавались не раз. Они легко доступны сейчас в интернете. Они есть в каждом книжном магазине. И человек, который хочет, он может составить свое впечатление. И в этом смысле украинское общество... уже, мне кажется, начинает склоняться к тому, что Великая Отечественная и Вторая мировая – это и. Это и правда советской армии и советских ветеранов, это и правда антисоветских ветеранов, которые воевали за свою Украину, которая была у них в планах, у них в головах.
Ну, тут же очень много, опять-таки, прав, которые, если начинаешь рассматривать, то отказываешься вообще от многих советских стереотипов по отношению к войне, по отношению к тому, как люди себя вели. Вот есть простой пример, кстати, он тоже украинский, но он про Россию в том числе. Это церковь. Да, мы знаем, что украинская церковь и церковь на украинской территории, она была расколота всегда. И до войны, но до войны уже было некое существование вот единой церкви, да, как русская православная церковь, хотя и загнанная в подполье.
По сути, изничтоженная.
Изничтоженная, да, но здесь другой уже не было, потому что украинская автокефальная православная церковь.
Да, были процессы в 30-х годах, и все закончилось, да.
Унификация. А когда началась оккупация, фактически все это ожило. Вновь была восстановлена украинская автокефальная православная церковь, но... одновременно появилась церковь, которая считала себя частью РПЦ. И особенно
автономная.
Живой... Да, автономная, так называемая. И особенно живой эта церковь стала, когда Сталин призвал к себе иерархов РПЦ и фактически разрешил им существовать. Да? Знаменитая эта история, вот, сергианство, да, откуда начинается. И эта автономная церковь, она сохраняла это свое единство с русской православной церковью, с церковью, которая имела центр в Москве, во все годы немецкой оккупации. Надо сказать, что эти люди... вот эти священники. Это был настоящий героизм, потому что украинские священники вот так не рисковали. У них не было центра на вражеской территории, у них был центр здесь.
Их центр был Константинополь.
Да,
но при этом да. Владыка Поликарп, он был их духовным лидером и так далее. Я вам скажу интересную вещь. У меня есть в коллекции газета 40-х годов, которая выходила на Волыне во время войны. И там есть выступление митрополита Алексея Громадского, который как раз и был лидером вот этой автономной православной церкви.
И был убит потом.
Да. Так вот, это обращение к немецким солдатам как к освободителям. То есть он сохранял каноническое единство с московским патриархатом, безусловно, будучи в условиях оккупации лояльным к немецкой власти.
Но важно то, что вот и те, и другие священники, они пошли в лагеря. После того, как была освобождена Украина. И те, кто сохранял католическое единство, и те, кто хотел независимой церкви.
Ну, я думаю, что после войны уже опять иллюзия о том, что свобода веры будет, она быстро рассеялась, потому что там атеистическая пропаганда не прекращалась, советская власть отделяла верующих от советских людей, всячески понимая, что через 15-20 лет умрет последняя старушка, которая ходит и ставит свечки к иконам. Они, конечно, они просчитались, потому что с церковью так нельзя, и вера неуничтожима таким образом. Но вот можно сказать, что, конечно, идея ушла в подполье независимой церкви на почти 50 лет и возникла только в конце 80-х годов, сначала как интеллигентский проект, а потом появились отдельные и рядовые священники, и даже потом иерарх Иоанн Бондарчук, который перешел в автокефалию, и таким образом произошел перезапуск украинской церкви.
Ну, идея церкви вообще, мне кажется, исчезла очень на долгое время после войны. Мы тоже об этом имеем, что фактически советская власть, она воспользовалась услугами церкви, и вообще того, что церковь пыталась вообще призвать людей именно на отечественную войну. А потом она на эту церковь наплевала точно так же, как она на нее плевала в довоенные годы. То есть была такая гримаса атеистического государства фактически.
Это вот то, что мы говорили о ветеранах. Когда не было необходимости в церкви, и ее рассматривали как величину близкую к нулю. Когда же такая необходимость появилась, когда Горбачеву, например, нужно было легитимизировать свою власть и обновление государства, партии, общества, то, безусловно, мы увидели все-таки достаточно бурное отмечание тысячелетия крещения Руси, мы увидели встречи Горбачева с патриархом, мы увидели его открытость, его посещение, как ты сказал, Лариса Максимовна, Киева, Печорской лавры и так далее. То есть, в принципе, когда появилась необходимость, церковь, как феникс, возникла, ну она всегда была. Вот в том-то дело, что все-таки свести ее под корень, как это было в 30-х годах, уже советской власти не удалось.
Мне кажется, что действительно удалось советской пропаганде по-настоящему, это нивелировать роль союзников. Вот это делалось поступательно, делалось примерно где-то там 47-го года, хотя, опять-таки, люди, которые пережили войну, они знали, какова была роль Соединенных Штатов и Великобритании Второй мировой войны. Об этом писали все советские газеты в то время. С 41 по 47 год. А потом это было заменено мифом о том, что немедленно с открытием Второго фронта. И удивительно, что это стало частью, понимаете, мироощущения людей. Потому что от них потом даже правду не скрывали. Был знаменитый фильм американский «Неизвестная война», где ведущим выступал блестящий актер Берт Ланкастер, один из, может быть, самых великих актеров Голливуда вообще за все время его существования. Вот он дал свой голос и свою личность этому документарию. Огромный, помнится, да? И в этом фильме, который показывался на советских экранах, да, вот сколько там было, 20 или сколько, там абсолютно конкретно была показана роль союзника во Второй мировой войне. Роль Красной армии тоже, безусловно. Но и роль союзника. Очень объективно, очень осторожно, очень корректно даже по отношению к советской мифологии.
Деликатно.
Да. Но советские люди постарались этого сами не заметить. Они не хотели это воспринимать. До такой степени им навязывали миф о том, что Советский Союз одержал самостоятельную победу во Второй мировой войне, в принципе невозможную без Соединенных Штатов и Великобритании, что это стало частью мироощущения.
Ну, это вульгарное восприятие. Но, естественно, советский человек, он по определению вульгарен, потому что он владеет маленьким объемом знаний, у него маленький коридор возможностей даже узнать больше, еще более узкий коридор возможностей что-то сказать. И таким образом, конечно, в итоге правда, которая написана там Сусловым или Епишевым, она становилась просто семейными историями. И, конечно, мы как вот школьники 70-х, 80-х помним, как из года в год ветераны или те люди, которых нам прислали как ветеранов, зачастую рассказывали уже не ту вот окопную солдатскую правду, о которой писали и Быков, и Бакланов, и Некрасов, и многие другие лейтенанты Второй мировой, конечно, уже рассказывали какие-то такие совершенно бравурные, нереальные истории, как сейчас рассказывают в районе 9 мая моим детям в школе. Я говорю, а кто же к вам приходит? И дети говорят, ну, мы ветераны. Я говорю, ну, что значит ветераны? Ну, я говорю, давай посчитаем. Война закончилась тогда-то. Но пусть этому ветерану было 14 лет, да, допустим, он мог там помогать что-то делать. Но ему должно быть уже больше 80 лет. Оказывается, это так называемые дети войны. То есть это люди, которым зачастую было 1, 2, 3 годика во время оккупации, которые, естественно, не помнят ничего, они прожили страшное, у них было страшное детство, но они не являются сколько-нибудь реальными свидетелями. Да. И это уже профанация. Они рассказывают то, что когда-то прочитали у Бондарева или у того же Бакланова. Это в лучшем случае. А в худшем в какой-то дешевой пропагандистской книжке, где рассказывалось о том, как советский народ мученик страдал, а империалисты специально затягивали Второй фронт, и чуть ли и виллисы плохие присылали, и тушенка была не совсем уж хорошая. Ну, и не говоря о том, что иногда в пачках с продуктами и медикаментами были какие-то антисоветские журналы и порнографические открытки. Которые должны были растлить советского воина и отвлечь его от военного дела и трудового фронта. Конечно, все это мерзко вспоминать, но, с другой стороны, мы уже пережили это. И я думаю, что многие из людей, которые впитали в себя многое в советское время, имели возможность переосмыслить. И выходят новые книги. И вот одной из громких премьер прошлого года была книжка немецкой девочки, а теперь уже пожилой женщины по имени Габи, которая попала в Восточной Пруссии в капкан, когда выбора не было, и она была жертвой насилия со стороны советских солдат. Это не книжка-провокация, как часто бывают статьи, когда пишут о десятках, сотнях, миллионах изнасилованных. Она рассказывает свою личную историю. И это такая страшная книга, которую вот нельзя прочитать одним залпом, потому что ты должен постоянно гасить в себе вот эту или слезу, или гнев, потому что, когда она пишет, что этот человек был животным, и этот человек не немец, как мы привыкли его воспринимать, а этот человек советский офицер. И вот это даже либеральное сознание в какой-то момент отказывается понимать. Но почему так? Почему эти люди, которые уже победили, которым эта немецкая девушка, или польская девушка, или русская девушка, попавшая в окружение, которая ничего не сделала им плохого, почему они поступали так?
Ну, потому что это была армия людей, которые, в общем, во-первых, прошли через страшные бои, во-вторых, очень многое потеряли, в личном смысле тоже, очень многие. Это все это объяснимые вещи, когда идет война. Тут я не пытаюсь быть адвокатом никому, но объяснить, почему люди совершают те или иные античеловечные поступки, всегда возможно. Всегда возможно. И мне кажется, еще очень важной является первопричина подобных поступков, да, то есть что вызвало вообще происшедшее, потому что сейчас очень много говорят, и это новая тема совершенно и важная, мне кажется, для мира, это то, что происходило, да, на территории Германии, когда заканчивалась война, и на территории вообще тех земель, которые стали потом частью других стран, да, или та часть территории Германии, которая была оккупирована, и понятно, что это сейчас целая часть искусства, да, она и в польской литературе сейчас присутствует, когда рассказывают о исходе немцев из Гданьска, из Щецина, из других городов, будущей Польши, и пытается сейчас переосмыслить то, что происходило в Кёнигсберге, который потом стал Калининградом. Но, тем не менее, факт остается фактом, что войска, которые входили на эту территорию, это были войска, которые шли путем освобождения собственной территории. Да? Это все-таки очень большое значение имеет. И люди, которые были изгнанными со своих земель и ставленные жертвами убийств, изнасилований и прочих совершенно очевидных военных преступлений, они лично ни в чем, безусловно, не были виновны, но они были частью общества, которое почти единогласно поддержало национал-социализм и сделало возможную агрессию. И это то, о чем, кстати, забывает все время общество постсоветское. Вот люди, которые сегодня там нас слушают в Москве или Киеве или других городах бывшего Советского Союза, они, в принципе, могут ни за что не отвечать в своих личных поступках. Они могут не голосовать за Януковича или за Путина. Они могут не поддерживать, условно говоря, там, собственную страну в этом конфликте с Грузией, или могут не поддерживать там репрессии против политических заключенных в Украине. А платят в результате все. Вот в чем ужас такого рода вещей, что платит за последствия платит общество. За вот такой вот негативный имидж Украины, который сейчас в мире складывается, будем платить и мы с вами. Нам, мы не будем ходить и говорить, вы знаете, мы, да, мы вот с Украины, но мы другие. А россиянин, который там беседует с другим человеком, происходившим на Кавказе, или там о ковровой бомбардировке Грозного, он будет 100 раз говорить, что он не поддерживал это. Но вот он живет в России, он часть этого общества и часть этой ответственности. Это то, что, о чем тоже забывает, мне кажется, очень часто, когда говорят о Германии 30-40-х годов.
Ну и о Советском Союзе тоже. Я в то же время. Потому что если немецкие подростки воспитывались на том, что славянин или еврей или любой, или многие другие народы, это недолюди и не люди, которых не нужно беречь, которых не нужно, о которых нужно заботиться, и они лишь являются там, рабочей силой для Райха, то советская пропаганда не делала, безусловно, таких российских заявлений.
У нее была классовая
российская. Да, у нее была классовая. Но с начала войны, за один год, все университеты шовинизма были пройдены, и, безусловно, есть большая литература на тему, что переносился удар не на нациста,
а на немца, конечно, был изобретен контрнацизм, по сути.
Да, и поэтому, конечно, это просто было сделано в очень ускоренном режиме, но уже там к 1941-1942 году, еще недавно гордившиеся там немецкими там, техническими возможностями, самолетами, там, порядками, и что, о чем даже писали в прессе, поскольку...
Потому что Советский Союз был частью, в общем, немецкой цивилизации европейской.
Да, потому что многие инженеры работали в Советском Союзе в 20-30-х годах. То есть немец это был человек организованный, собственно, это шло еще с дореволюционных времен. То за 1942-1943 год отношение многих советских людей к немцам стало патологическим. Ну, собственно, оно было обраткой к тому, что делали немцы на оккупированной территории.
Вы знаете, я тут в оправдание советских людей скажу вам одно важное отличие. Советские люди, в общем, они, вот те даже, кто был противниками большевизма, они проиграли войну. Эта власть была фактически навязана не в результате там, какого-то волеизъявления граждан и так далее. Она была навязана в результате гражданская, это было победителем в гражданской войне. И вот ваша, допустим, там страна, вот Грузия, она стала так Советской Республикой в результате того, что ее армия проиграла войну большевистской армии. Вот сейчас вот не дошли, условно говоря, там из Тбилиси войска, до Тбилиси войска, которые там выходили с территории Российской Федерации, тогда дошли. И установили ту власть, которая им была понятна и которая позволила инкорпорировать Грузию в состав Советского Союза. Это был результат военных действий. И на территории самой России, и на территории всех остальных государств, которые потом стали союзными республиками. Никакого мирного решения проблемы тут нигде не было. Люди тоже это понимали. Но в Германии это все-таки была парламентская демократия. И большинство людей, оно проголосовало за национал-социалистов, оно дало, пусть там в результате многих манипуляций политических,
оно дало возможность... Не большинство. Все-таки никогда не было такого, что Гитлер получил 90%.
Нет, конечно, выбора. Но потом было.
Когда он получил власть, он был. Ну, это не было меньшинство, но это не было самое.
Да, потом уже не было выборов.
Да, самая мощная партия. Поэтому, ну, ведь на самом-то деле большевики же тоже проиграли выборы в учредительное собрание.
Да, с треском.
Начали воевать. А на территории Украины просто позорно проиграли, то есть проиграв вчистую. Поэтому, конечно, для многих украинцев сейчас советская власть действительно власть оккупационная, если говорить в историческом аспекте. Но мы, поскольку мы говорили о войне, то уже к 1941 году выросло поколение, для которых Советский Союз это была уже
родина,
их страна.
Да,
это уже была их страна. Да. Поэтому понятное дело, что патриотизм людей, если завтра война, то, конечно, они должны были прийти. Хотя в нынешних документах, которые открыты в архивах, мы видим, что количество людей, которые пришли в военкоматы, было не таким большим, как нам об этом рассказывали, что некоторые кадровые части сформированы, разбегались уже с приемных пунктов. То есть, когда их уже обмундировали, но там оставили двери открытые на ночь, и за ночь все уже солдатики, которые уже были пострижены и одеты в шинели, уже были, просто разбежались по домам. И таких примеров множество. Люди не хотели гибнуть, ну, не за свою страну, не за Сталина, естественно, не за пропаганду. Люди просто хотели жить.
Ну, тогда еще не было понятно многим опасность нацизма как таковая. Еще это что же? Потому что советские газеты с 1939 по 1941 год вообще об этом ничего не говорили. Это была дружественная страна.
Нет, они писали, потому что не секрет, что вот несколько дней назад был день рождения Гитлера. Мне, к сожалению, не удалось найти ее, хотя мы искали в газете «Правда» поздравления Иосифа Сталина Гитлеру. Но в той же газете «Правда» есть поздравление господина Гитлера товарищу Сталину. И там указано о том, что наша дружба, скрепленная кровью, она будет вечной и так далее. Поэтому как мог советский человек перестроиться
в одночасье
да, от того, что немец, да, он, конечно, хитер и жесток, но он все-таки не англичанин или француз, который гнилые и антикоммунистически настроены однозначно. Все-таки в Германии обращение «товарищ», и флаг красный, и партия рабочая, как бы в Советском Союзе.
Ну, потому что нечто подобное было в 60-е, 70-е годы с коммунистическим Китаем. Было очень тяжело воспринять страну, которая еще недавно была лучшим другом и соратником по построению коммунистического общества, в качестве государства, в котором пограничные конфликты, где гибнут солдаты и советские, и китайские с двух сторон, да, которые готовятся к войне, как бы, против
Советского Союза. И забытый уже ныне Федор Бурлацкий, советский знаменитый публицист, написал несколько книг о маоизме, как о исчадии ада. Такие же книжки выходили о сионизме, украинском национализме и так далее.
Ну, я вполне допускаю, что в случае с сионизмом тут было больше реалистического подхода, учитывая вообще. Но это вообще нужно сказать уже заканчивающим разговором, что люди, которые прошли вот через весь этот кошмар, и можно еще не только там сказать, говорить о них как победительных, но людях, которые вынуждены были испытывать тяжелейшие моральные, нравственные, политические ломки буквально за несколько дней, когда лет все перестраивалось, нужно было менять свое отношение, потому что государство не было их другом. Оно использовало их постоянно как инструмент, то, что в этой ситуации люди еще готовы были воевать и побеждать. Это вдвойне, кстати говоря, вдвойне трудно и вдвойне заслуживает уважения. Я думаю, что мы сейчас вот можем на этом завершить наш диалог с главным редактором интернет-издания «Историческая правда» Вахтангом Кипиани. Провел эту программу Виталий Портников. До новых встреч.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так полагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактические принципы жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.